Всем привет, продолжаем читать книжку Ирины Алдошиной, которая называется «Основы психоакустики», и, как обычно, в начале про войну в Украине, про то, что, пожалуйста, посмотрите видео Александра Штефанова про «Донбасский дневник». Это обзорное видео другого блогера, Z-блогера. Вот посмотрите это видео у Александра Штефанова, вот чтобы вот именно это видео. Вот и будет хорошо. Вот. Так, на чем мы остановились? Мы остановились на... Написано здесь разница в уровнях, которую замечает 75% слушателей. Так, мы, да, чуть-чуть я решил... Я это читал вроде в прошлый раз, но решил, что надо еще раз, чтобы понять мне больше и лучше. Так, таймер. Сейчас запущу. Запустил? Да, да. Так, разница в уровнях замечает 75% слушателей. Какую разницу? Что-то в левом-правом ухе, да, как я помню. Так, принимается за дифференциальный слуховой порог по уровню звукового давления. По амплитуде эти измерения, повторенные для разных частот и разных уровней звукового сигнала, позволили получить характеристики зависимости дифференциальных порогов слышимости от частоты и общей интенсивности звукового сигнала. Так, рисунок 1. Рисунок 1, он вот тут, его видно. Так, как видно из рисунка 1, что там должны мы видеть? Эти пороги... в скобочках, то есть едва замечаемая разница в уровне громкости, зависит от частоты сигнала. Наименьшие значения получаются на средних частотах 500-4000 Гц. На низких и высоких частотах они возрастают. Например, при общем уровне 60 дБ для частоты 1000 Гц для частоты 1000 Гц составляет 0,8 дБ, а для частоты 200 Гц 1,3 дБ. Кроме того, они сильно зависят от общего уровня сигнала. Чем громче сигнал, тем меньшую разницу между сигналами можно услышать. Так, GND, вот этот вот порог, это по-английски GND, я помню, мы читали. Вот этот вот дифференциальный порог на частоте 1000 Гц при общем уровне 40 дБ, а составляет 1,25 дБ. Что? При уровне 80 дБ 0,6 дБ. Это разница, да? Да. При другой постановке экспериментов использовался амплитудно-модулированный синусоидальный сигнал. Пример такого сигнала показан на рисунке 2. Вот я его прям вижу, слава богу. Рисунок 2 амплитудно-модулированный синусоидальный сигнал. Ну, то есть синусоида такая с двух сторон, зеркальная. И вот. Вот так вот, как будто бы сшито между... с собой две вот эти синусоиды зеркальные, сшиты нитью, и вот такой вот рисунок, такой график. Так, амплитудная модуляция сигнала достаточно широко используется в музыке. Тремоло, например, и амплитудная вибрато. Она воспринимается на слух как небольшое изменение громкости сигнала. Предварительно был исследован вопрос о влиянии частоты модулирующего тона на заметность изменения амплитуды несущего сигнала. Наибольшая чувствительность слуха отмечена при частотах модуляции около 4000 Гц. То есть, когда мы чем-то модулируем, какие-то происходят изменения, самое лучшее на 4000 Гц мы... При частотах около 4 Гц. Не 4000 Гц, а 4 просто Гц. В связи с чем дальнейшие измерения производились при этой частоте? Так, не понял. Опыты сводились к... Мы же наоборот 4 Гц, мы ничего не слышим. Запутался, ладно. Тогда просто читаю дальше. Так, опыты сводились к определению уровня звукового давления, при котором становились заметными колебания громкости, обусловленные модуляцией. Результаты, представленные на рисунке 3, опять он вот передо мной, вот хорошо, так, рисунок 3, заметность глубины амплитудной модуляции сигнала. Это похоже на кривые Флетчера-Мэнсона. Вот я прям помню их, это как будто бы они, наверное, есть, возможно. Так, результаты представлены на рисунке 3 в виде семейства кривых, которые можно назвать кривыми равной заметности амплитудной модуляции звука. Они почти повторяют рисунок кривой порога слышимости. Цифры, которыми обозначены кривые, выражают соответствующую каждой кривой глубины амплитудной модуляции в процентах. Из этих результатов также следует, что чем громче сигнал, тем меньше изменение амплитуды модулирующего сигнала можно заметить. Например, пишется здесь, при общем уровне сигнала около 90 дБ можно заметить изменение амплитуды всего в 1.5%. При уровне сигнала 30-40 дБ, чтобы услышать изменение громкости, нужно менять амплитуду модулирующего сигнала приблизительно на 10%. Это нужно иметь в виду при создании электронных композиций с введением эффектов модуляции. То есть модулируют, и у нас получаются вот всякие вибрато или это что? Ладно, на основе этих кривых можно получить. Так, здесь кривые. Какие кривые? Ну вот, рисунок 5, частота, в скобочках, в циклах, в секунду. Так, рисунок 5, зависимость дифференциальных частотных порогов от частоты. Как это сложно все. Как это все непонятно и сложно. Так, на основе этих кривых можно получить. Кривая здесь такая, как горка, просто начинает сверху и так вниз пошла, и потом чуть-чуть подъем. И несколько таких кривых. Так, на основе этих кривых можно получить зависимость амплитудной разрешающей способности слуха от частоты при постоянной громкости. От частоты при постоянной громкости. На рисунке 4, так, это прошлый рисунок. Это не прошлый, а четвертого рисунка здесь и нет. Вот так вот. Есть третий, потом пятый идет. Да, так, кривые для уровней громкости 40, 60 и 80 фон. В скобочках. Фон – единица громкости, равная уровню звукового давления в децибел на частоте 1000 Гц. Например, 40 фон – это 40 децибел на 1000 Гц. Угу. Так, 1 фон – это у нас давление в 1 децибел на частоте 1000 Гц. Это фоны. А в чем прикол? Ну-ка. Так, я спрошу у чата, не могу. Так, в чем? Так и напишу. В чем прикол? В чем прикол фон? Так, единицы измерения. Так, единицы измерения фон. Что он ответит? Посмотрим. Так. Думает, потому что думающий стоит. Так, прикол в скобочках, в кавычках, единицы фон заключается в том, что это попытка математически описать честную субъективную громкость, которую слышит человек в отличие от сухих физических децибел. Если децибелы dB, SPL, там тоже вот есть разные децибелы, есть SPL, есть не SPL, я это помню так, если децибелы dB, SPL говорят нам о том, какое физическое давление создает звуковая волна, то фоны показывают, насколько громким этот звук кажется нашему уху. В чем главная проблема децибел? Наше ухо крайне кривой прибор, пишет чат Gemini. Мы очень плохо слышим низкие частоты и сверхвысокие. Ага, но при этом гиперчувствительны к середине, диапазон от 2 до 5000 Гц. Да, это мы запомним. 2700, самое лучшее, как я помню. Это все понятно. И от 40 до 5000 Гц у нас музыкальная вся составляющая там находится. Это все основные, тона всех инструментов находятся там. А все, что уже выше, это, как их называют, их обертонада. Диапазон от 2 до 5000 Гц, где живет человеческая речь и крик ребенка. Хорошо. Если ты включишь синус частотой 100 Гц на громкости 60 дБ, а потом синус 1000 Гц на тех же 60 дБ, тебе покажется, что 1000 Гц звучит намного громче. Да, это мы знаем. Хотя по приборам в паскалях или децибел SPL они будут абсолютно одинаковы. Так, хорошо, как работает фон? Чтобы навести порядок, ученые договорились. За эталон берется частота 1000 Гц. На этой частоте значение в фонах всегда равно значению в децибелах SPL. Для всех остальных частот значения в фонах — это уровень громкости в dB/SPL, который воспринимается ухом так же громко, как эталонный тон 1000 Гц. Угу. То есть мы на 1000 Гц взяли... Так, то есть в децибелах у нас все будет одинаково везде, но для нашего слуха по-разному мы будем воспринимать разные частоты, и поэтому взяли в 1000 Гц и сказали, что вот эти 1000 Гц, вот здесь вот этот фон, один фон на 1000 Гц будет равно 1 децибелу SPL, да? Я так понимаю. Так, давайте дальше. Пример. Если ты слышишь бас на частоте 50 Гц так же отчетливо, как сигнал 1000 Гц на уровне 40 дБ, то говорят, что громкость этого баса 40 фон. При этом физически этот бас может дуть на все 70-80 дБ. Так, и вот кривые равной громкости Флетчера Мэнсон на единица фон неразрывно связана с графикой кривых равной громкости. Для звукорежиссера и музыкального продюсера это база, и вот почему. На низкой громкости наше ухо вырезает низ и самый верх. Это, да, это в курсе, я этим пользуюсь, кстати, уже. То есть, когда мне нужно серединку послушать, прям я потише все делаю, все это в серединке, только ее слушаешь с ней, там, как его называют, мерить эти, как их, балансы, да, устанавливать. Интересно, там, когда нужно прям четко-четко. Вот это, да, прикольно. А погромче ставишь, уже там более ровнее все, и вот. Это классно. Так, на высокой громкости около 80-85 дБ эти кривые выравниваются. Мы начинаем слышать низ и верх более адекватно по отношению к середине. Зачем это знать на практике? Так, помимо та-та-та-та-та, так, ловушка громкости. Так, ну здесь ладно, здесь итог. Вот фаноны, фоны — это мост между физикой звука и тем, как этот звук интерпретирует наш мозг. Что-то много вот всего, потому что я подумал, что в прошлой серии вроде, да, мы смотрели также паскали и децибелы, и там было... что это тоже паскали, это как физическое у нас что-то, а децибелы это мы к нашему вот восприятию привязываем. А тут оказывается еще децибелы, теперь мы еще и привязали к... А, ну то есть децибелы это мы вот громкость, это привязанная громкость к нашим вот ушам. Есть так давление паскали, физическое, привязали эту громкость к децибелам. А дальше еще привязали это все к частотной характеристике, потому что на разных частотах одни и те же децибелы. А тут вот фон теперь у нас есть, и вот такое вот все прям к ушам каждой частоте, типа так. А люфс что такое? Люфс же это... Так, сейчас спрошу я его. А... Люфс как связан, как с этим всем связан. Что он ответит? Так. Люфсы, потому что люфсы, как я помню, это прям вот четко, как по душе наши, вроде бы. Так, люфс, loudness units relative to full scale. Это цифровой наследник децибел и фонов. Если децибелы говорят нам о физической силе сигнала, а фоны о наших биологических ощущениях, то люфс — это алгоритм, который заставляет компьютер слышать музыку так же, как ее слышит человек. Вот. Связь между ними можно представить как эволюцию измерения звука от децибелом к люфсам. Проблема математической громкости. Так, обычный децибел в твоем Битвик студио, там, да, в моем... децибел FS измеряют пики. Самый высокий уровень электрического или цифрового сигнала. Но наше ухо не реагирует на кратковременные пики. Мы воспринимаем общую энергию звука во времени. Пример. Короткий щелчок 0 дБ будет казаться тише, чем длинная басовая нота на уровне минус 6 дБ. Так, опять же, DBFS это... внутри, а есть DBSPL, это вот для нашего слуха, и это вот, ох, как, Это опять же, я вроде это читал про это, как-то изучал, но это тяжело воспринять. Сразу это прям очень сложно воспринять. Так, люфс решает это, усредняя громкость за определенный промежуток времени. Интегрированная громкость. Связь с фоном. С фонами к взвешивание. Помнишь, мы обсуждали, что фон учитывает кривизну нашего слуха? Так, закон Флетчера Мэнсона. Ну, да, помню. Люфс делает то же самое с помощью специального фильтра, который называется K-Weighting. Этот фильтр внутри алгоритма Люфс отрезает низкие частоты, потому что мы слышим их тише, как мы выяснили в разговоре о фонах. Слегка усиливает область 2,5 Гц, где наши... Это что вообще? Как будто вообще нету. Так, вот иерархия, как все связано в одну цепочку. Паскали, физическое давление, потом... где применяется в акустике, в замерении помещения... Замеры помещения, это паскали. Децибел SPL. Логарифмическое отношение давлений, уровень громкости в комнате. Так, логарифмическое отношение давлений. То есть это ближе к нашему уху, вот эти децибелы. Где применяется уровень громкости в комнате, мониторы. Так, дальше фон идет, субъективная громкость, это психоакустическая, где применяется в теории слуха в аудиограммах. Хорошо. Дальше идет децибел тоже, но DBFS. Уровень цифрового сигнала относительно нуля. Это в микшере, в моей давке. И последнее, люфс, воспринимаемую громкость цифрового сигнала. Стриминги, Spotify, YouTube и вот всякое такое. Ладно, ладно, еще больше подуложил у себя в голове все это. Хорошо. Так, где мы остановились? Мы остановились так на основе этих кривых. Это я читал. Зависимость амплитуд... Давайте еще раз. На основе этих кривых можно получить зависимость амплитудной разрешающей способности слуха от частоты при постоянной громкости. Кривые это, которые вот... Зависимость дифферен... Или нет? Наверное, нет. Короче, да, просто читаю. На рисунке 4, так, которого нет, приведены такие кривые для уровней громкости 40, 60 и 80 фон. Фон единицы громкости, равная уровню вот, звукового давления в децибелах на частоте 1000 Гц. Например, 40 фон равняется 40 дБ на 1000 Гц. По оси координат отложено пороговое значение звукового давления процентах к уровню звукового тона. Например, изменение P делить на P и умножить на 100%, да, равно 3%. Это что? При уровне 80 фон, то есть 80 дБ, что соответствует значению 0,2 паскаль, дает величину 0,06 паскаль. Не, это вообще не то. Вообще мимо. Такая инфа. Ладно, дальше читаю. Пока сложно, пока отскакивает, но ничего страшного. Амплитудная разрешающая способность слуха также сильно зависит от уровня громкости звука. Например, при частоте 1000 Гц для громких звуков с уровнем громкости 80 фон заметное изменение давления на 3%, в то время как колебания давления тихих звуков 40 фон становятся заметными лишь при изменении на 10%. Так, все понял. Фоны это на 1000 Гц, только говорим, чтобы сравнять вот это психоакустическое наше восприятие и какие-то давления. Вот что говорим, 80 фон, это 80 фон именно на 1000 Гц. Хорошо. Дальше. С уменьшением громкости звука резче становится и частотная зависимость порога чувствительности слуха от изменения громкости. Так, еще раз. С уменьшением громкости звука уменьшаем звук, резче становится и частотная зависимость порога чувствительности слуха от изменения громкости. Так, еще раз. С уменьшением громкости, это все понятно, мы уменьшаем громкость, все меньше. Уменьшаем громкость звука. Так, с уменьшением громкости звука резче становится и частотная зависимость порога чувствительности слуха от изменения громкости. Ага. То есть мы уменьшая громкость, мы начинаем лучше воспринимать вот эту вот разницу, да? Какое-то изменение чувствительности слуха, это изменение громкости. Хорошо. Таким образом, для чистых тонов с уровнем звукового давления, обычно используемым в музыке, замечаемая разница составляет от 0,5 дБ до 1 дБ в области средних частот. Следует отметить, что для сложных музыкальных сигналов дифференциальные пороги существенно зависят от вида музыкальных программ, эстрадных, классических, от опыта слушателя, свойств помещения и так далее. Так, многочисленные эксперименты по определению чувствительности слуха к изменениям уровня звукового давления, в скобочках, то есть неравномерных АЧХ, при воспроизведении через акустическую аппаратуру, громкоговоритель, микрофоны и другое, показали, что пороговая величина воспринимаемых неравномерностей составляет в среднем 20 дБ. Причем чувствительность слуха к пикам на АЧХ выше, чем к провалам. Кроме того, она зависит от ширины добротности пика провала и его частотного расположения в области средних частот. Чувствительность максимальная. Так, вообще, я просто даже читаю, как будто это другой язык какой-то. Слова вроде понимаю, а вот этот вот язык, он такой научный, тяжеловатый. Так, дальше читаю, просто читаю. Учитывая, что динамический диапазон слуховой системы около 120 дБ, то при такой тонкой чувствительности слуха к изменению уровней можно применять гораздо больше градаций по громкости. Ага, в скобочках написано. Современные звуковые технологии позволяют это сделать. Чем это используется в классической... Так, больше градаций пора, чем это используется в классической музыке, где указывается только 6 градаций от FFF до PPP, что позволило бы существенно расширить таким образом средства музыкальной выразительности. В скобочках написано теперь. Классическая динамическая шкала предусматривает 8 динамических указаний. PPP, PPP, MP, FMF, FFF и 3F. Что это? Это даже, ну, не ноты, это вообще непонятно что. Так, в произведениях композиторов-романтиков Берлиоза, Вагнера, Чайковского встречаются и такие экстремальные обозначения, как ПППП и ФФФФ. Однако эти ремарки носят больше эмоциональный, чем реальный акустический смысл. Что? Ну-ка, давайте я у чата... прям вот так возьму, скопирую и спрошу, что такое ППП, ФФФ английскими буквами. Так, что такое ППП и ФФФ? Ну, что же это? Просто вообще у меня даже представления нету, если бы где-нибудь в каком-нибудь программе там что, где, когда. Вот это вот такой вопрос, что это значит. Можно было накидывать много чего. Так, читаю. В музыкальной терминологии эти обозначения крайние точки стандартной динамической шкалы. Давай разберем их анатомию и то, как они переводятся с языка нот на язык децибела ощущений. Что такое эти... Что это такое? Эти буквы сокращение от итальянских слов. ППП. Пианиссимо. Самое тихое. Это звук на грани шепота, когда исполнитель должен играть предельно осторожно, чтобы инструмент едва вибрировал. FFF это фортиссимо. Самое громкое. Это звуковая стена. Предельная мощь оркестра или инструментов, при которой звук остается музыкальным, но достигает максимальной интенсивности. Ага. Вот это что значит. То есть там одна П, это погромче. То есть это громкости. Градации громкости. Есть П, вот пиано, это тихо, а F, форте, это громко. Есть 2F, фортиссимо, очень громко. Есть 3F, супер громкость рок-концерта. Вот пример идет. ППП, почти полная тишина, шелест листвы. Угу. И здесь вот аж Вагнеры и Чайковские аж под 4П и 4F пытались что-то сделать. Все, ладно, хотя бы представление, что это такое. Так, следующая глава. Частотные дифференциальные слуховые пороги. Частотная разрешающая способность слуха может быть определена путем прямых экспериментов. Слушателю предъявляются два синусоидальных сигнала одинаковой интенсивности, и его просят менять частоту сигнала относительно опорного, запятая, пока он не услышит разницу по высоте. Эксперименты, выполненные для разных частот и разных уровней интенсивностей, позволили построить зависимости GND. GND — это английская, вот это, как она? Дифференциальный порог. Да, вот дифференциальные пороги, да. От частоты. Частотная разрешающая способность может быть также оценена по минимальным изменениям частоты, замечаемым слухом при частотной модуляции. Область повышенной чувствительности наблюдается при частотах модуляции около 4%. На рисунке 5 приведена зависимость от частоты дифференциальных частотных порогов F. В скобочках F делить на F умножить на 100%, я так понимаю, в скобочках закрывается. Для разных уровней громкости. Так, анализ кривых показывает, что пороги слышимости колебаний, опять же, F, мы знаем, это форте, громко. Анализ кривых показывает, что пороги слышимости колебаний высоты тона зависят от частоты и интенсивности сигнала. В области частот до 1000 Гц при общем уровне звука 80 дБ F громко примерно составляет 3 Гц. В некоторых работах получены результаты до 1 Гц. Затем пороги начинают расти на 4000 Гц, примерно до 10 Гц. Что? Что это такое? Выше определение различий по высоте резко уменьшается. Следует отметить, что слух замечает различия по высоте двух тонов при 3 Гц. Но при этом при разнице частот до 15 Гц в суммарном звуке отчетливо слышны биения. Как уже было отмечено в первой статье этого цикла, всего слуховая система различает 620 градаций. Всего слуховая система различает 620 градаций высоты тона. 140 градаций в диапазоне до 500 Гц. И 480 градаций в диапазоне от 500 Гц до 16 тысяч, что открывает большие возможности для развития микротоновой и спектральной музыки. Вот так вот. Как это все прикольно. Так, у нас следующая глава. Временное различие звука. Способность слуховой системы различать тонкие временные различия в структуре сигнала является в настоящее время основным предметом многочисленных исследований. Причина этого заключается в том, что слуховой аппарат является принципиально нелинейной системой как при больших, так и при малых уровнях сигнала. Поэтому способность воспринимать различия между различие параметров сигнала в частотной области не связано однозначно с восприятием временной структуры сигнала. Так, и здесь еще рисунок 6, пороги слуховой чувствительности. Как такая горка, но не плавная, а просто вот линия вниз и вверх. Но вверх до середины другой вот палки, которая была вниз. Вот так вот. Структуры так не связаны с восприятием временной структуры сигнала. В скобочках механизм преобразования звука в слуховом аппарате не определяется преобразованием Фурье. Именно этим можно. Так, точка. Именно этим можно объяснить тот факт, что акустические преобразователи, в скобочках громкоговоритель, микрофоны, акустические системы и другое, даже имеющие частотные искажения на уровне порогов слышимости, не обеспечивают качество звучания, идентичного с живым звуком, что вообще говоря и является главным критерием для аппаратуры Hi-Fi. Скобочка закрыта. По-видимому, какие-то различия во временной структуре сигнала, которые до настоящего времени еще четко не определены, являются значимыми для слуховой системы, и именно по ним она определяет живое звучание или отличает одну акустическую систему от другой. Способность различать тонкую, быстро изменяющуюся временную структуру звукового сигнала подтверждается удивительно точным анализом и распознаванием речи, когда в непрерывном временном потоке распознается специфическая структура различных фонем. Вот так вот. Все, время закончилось. И, ну, так сложно. Пока, ну, нормально. Все равно что-то остается. Что-то в голове остается, и это хорошо и круто, поэтому... Так, я помечу, что вот тут мы остановились, и что теперь? И теперь... Всем спасибо за прослушивание, подписывайтесь в Телеграм-канал, подписывайтесь на все удобные подкастные площадки, на YouTube подписывайтесь, и куда еще? Заказывайте сведения, конечно же, и аранжировку, там все будет в описании к этому подкасту. Вот. Все. Всем спасибо и пока.